Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Юридический помощник». Меня зовут Мария Заостровных. Ну что ж, как всегда в начале программы, озвучиваю вам телефоны, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. 278-96-41 и 385-72-42. Сегодня я представляю вам нового человека, абсолютно другой юрист у нас сейчас в студии, Игорь Викторович Круглов, юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, давайте знакомиться. Рассказывайте, как пришли к юриспруденции, как начали помогать людям в таких непростых делах.
Ну, на самом деле у меня вся семья юристы, поэтому выбора, по большому счету, у меня не было.
Жалеете, что выбора-то не было?
Нет, конечно. Это лучшее, что у меня получается на сегодняшний день. Я счастлив, что я юрист, что помогаю людям.
Сколько лет уже в этой деятельности?
12 лет.
12 лет. Самый сложный случай, который не удалось разрешить за 12 лет.
А у нас таких случаев не бывает.
Ничего
себе. Проблема возникает, наверное, может быть, в других компаниях. У нас все разрешимо всегда.
Нет, то просто в любой юридической компании есть какой-то процент дел, которые, ну, если и не разрешаются, то решаются не в пользу того, кто к вам обратился.
Возможно. Только когда клиент обращается в любую юридическую компанию, нормальный, себя уважающий юрист...
Хороший юрист.
Всегда должен, да, посчитать правовой риск возможности положительного разрешения процесса. Поэтому каждому клиенту мы этот процент всегда озвучиваем. Стоит ли обращаться в судебную инстанцию, не стоит ли, заблаговременно, проигрышно ли это дело, либо все-таки стоит побороться даже просто с точки зрения гражданской сознательности.
То есть вы честны со своими
Абсолютно,
клиентами?
Абсолютно, да. Честны. Мы всегда правовые риски оцениваем в процентном соотношении. Говорим, что здесь, например, 50% на 50%. Здесь стоит побороться, здесь нужно и необходимо. А здесь мы на 100% будем уверены, что у нас будет положительность решения. Поэтому у нас фактически не бывает процессов, которые были бы отрицательные. Если у нас не проходит одна инстанция, мы боремся дальше, доходим до второй, до третьей, будем бороться до самого конца.
Угу. А если видите, что человек сам не прав в этой ситуации, да, в какой-то юридической, но вот он к вам пришел и говорит: отстаивайте мои права, я вот хочу всех посадить.
Вот именно в таком случае правовой риск требуется для того, чтобы обозначить человеку, что в данном случае это его действие противоправное. Но если он хочет судиться, если он хочет просто процессуально поучаствовать в баталии судебной, тогда мы будем представлять его интересы. Однако процент положительного решения будет довольно низкий.
Угу. Ну, то есть вот к вам человек приходит и говорит: я убил свою сестру, не хочу сидеть, помогите.
Ну, в таком случае у нас в целом государство обеспечивает правовую юридическую защиту любому человеку, в том числе и убийце. Мы должны в первую очередь не защищать противоправное деяние, а соблюдать законность при вынесении приговоров и решений. Поэтому юрист в данном случае должен отслеживать, чтобы человек был наказан закономерно, законно, ну и логично, скажем так.
Ну что ж, дорогие друзья, еще раз прошу любить и жаловать. Игорь Викторович Круглов сегодня у нас в студии. Надеюсь, вы будете также и к вопросам наших радиослушателей относиться чисто, честно и непредвзято. Что у нас пришло к нам в программу? Город Верхняя Пышма, Светлана Николаевна. Так случилось, что я, уходя из дома, забыла закрыть кран, ушла на целый день и залила соседей снизу. Когда они пришли, мы обоюдно оценили размер ущерба в 15 тысяч рублей. При этом никаких экспертиз мы не заказывали, все делалось на глаз. Договоров и иных документов тоже не было. Деньги я отдала соседке на руки под расписку. Позже соседка продала квартиру, но перед этим ремонт не сделала и последствия потопа не устранила. О том, что собирается продавать квартиру, она мне тоже не сказала. В итоге ко мне пришли соседи снизу и сказали, что заказали экспертизу ущерба, причиненного затоплением. Оценили в 30 тысяч рублей. Эти деньги сейчас требуют с меня, ссылаясь на то, что никакие договоренности с прошлой хозяйкой не в счет. Что мне делать?
Как я понимаю, соседи, которые пришли снизу, это новые собственники.
Ну, видимо,
да,
да, новые собственники.
Давайте тогда пойдем с конца. Если к вам приходят соседи снизу и заявляют какие-либо требования, то в первую очередь они должны быть формально определены. То есть либо это судебные сразу исковые требования через суд, либо это претензионный порядок. То есть в письменном виде должны эти требования быть изложены.
Ну вот если ты залил человека снизу, то вот. Есть ты как бы понимаешь же, что ты его залил, и вот
все
он
верно,
к тебе
абсолютно.
Приходит.
Здесь состав абсолютно простейший, и алгоритм я расскажу самый простой. При причинении вреда у нас существует субъект, то есть виновное лицо, кто залил соседей в данном случае.
Светлана
у нас
Николаевна,
есть вред,
видимо.
Да,
угу.
У нас есть ущерб, определенный, и противоправные деяния, то есть то, что мы залили. То есть мы фактически виноваты в том, что мы принесли ущерб соседям снизу.
Угу.
А также четко прослеживаемая причинно-следственная связь между нашими действиями и ущербом. После этого у нас возникает следующий алгоритм. Либо мы добровольно возмещаем ущерб, либо мы возмещаем ущерб принудительно. В данном случае однозначно у нас соглашение между двумя субъектами, причинителем и тому, кому причинили вред, о добровольном возмещении вреда. Я считаю, что после того, как денежные средства были выплачены, пускай без всякой экспертизы, а также получена расписка, в которой было указано, что такую-то сумму получила я как собственник имущества в счет причинения вреда, претензий больше не имею, и состав у нас в данном случае закрылся. Фактически новые собственники приобрели жилье уже с имеющимися недостатками. Соответственно, при приобретении имущества они эти недостатки выявляли. Возможно, даже при приобретении имущества они уценили стоимость данного имущества в связи с тем, что там было потопление, в связи с тем, что там был определенный ущерб. Соответственно, я считаю, что соседи снизу, которые сейчас предъявляют требования, они данные требования не обоснованы.
Ну, то есть получается, что Светлана Николаевна ничего новым соседям не должна, и вот эту вот, что там, расписку, видимо, надо им предъявить. Да,
все верно,
и
да.
Все, и сказать,
нужно,
что больше никаких.
Желательно все-таки общаться даже с соседями в письменном виде. У нас же существует почтовая корреспонденция. Мы можем как требования в письменном виде в рукописном тексте предъявлять, так и ответы. Но для начала, конечно, нужно просто предъявить расписку о том, что предыдущий собственник, которому, именно которому был причинен вред, пока он являлся собственником данного имущества, данный вред возмещен в полном объеме. И никаких претензий предыдущие собственники предъявлять уже не стал. Новые собственники, теоретически, они могут получить требования, но данное требование оформляется уже более сложными конструкциями по типу по типу договора концессии об уступке права требования. Но в данном случае, я еще раз повторю, состав закрыт. Соседка снизу деньги взяла, в возмещении ущерба. Претензий она больше никаких не имеет.
Расписка об этом есть, соответственно,
есть.
Если
это
вдруг...
есть добровольное погашение.
Угу. То есть, соответственно, если вдруг новые соседи захотят все-таки пойти в суд или в какие-то иные инстанции, пусть идут, тогда уже, собственно, с этими будем разбираться. Но в данном случае тут закон на стороне Светланы Николаевны.
Все верно. Она как добропорядочный гражданин
призналась в том, что
она данный ущерб... в том, что она виновата в причиненном вреде, и погасила в той сумме, о которой они договорились совместно.
Так, ну что ж, Иван, город Екатеринбург, у нас следующий. Приобрел он часы за 20 тысяч рублей в одном из торговых центров города. Чек и гарантийный талон есть, срок гарантии 24 месяца. Через 4 месяца часы работать перестали. Принес продавцу, попросил поменять по гарантии. Забрали на экспертизу и через 45 дней сказали, что часы сложный технический товар, замене не подлежат, а только ремонту. На данный момент у него, ну, видимо, вот у продавца нет нужной детали, но как только она появится, то ремонт тут же сделают. Что сейчас Ивану делать? Нужно ли ему ждать? Потому что точные сроки поставки продавец назвать не может.
И бедный Иван не знает, сколько эти сроки продлятся.
И время-то главное ведь не знает. Часов-то нет.
Часов-то у него нету. Давайте начнем с того, что технически сложный товар – это действительно отдельный блок по которым, который урегулирован законом о защите прав потребителей.
Часы к нему относятся?
Да, часы именно к нему относятся. К нему также относятся для слушателей, например, смартфоны, телевизоры, автомобили, яхты, у кого есть.
Ну, вдруг, да, действительно.
При обнаружении недостатка у нас закон предусматривает защиту в следующем порядке. В течение 15 дней при обнаружении с момента приобретения технически сложного товара я могу его обменять на аналогичный, либо возвратить товар и возместить сумму за него уплаченную. Однако, если этот срок прошел, у нас существует еще одни основания. Это существенные недостатки данного товара, при котором он не может быть использован по назначению, либо его ремонт не соразмерен уже его стоимости, и при нарушении согласованных сроков, которые являются гарантийными сроками между изготовителем и покупателем. Соответственно, в данном случае 45 дней истекло. Если эти 45 дней действительно были согласованы для гарантии, то по истечении данного срока покупатель имеет право расторгнуть договор, возвратить товар продавцу и возместить сумму, уплаченную за данный товар.
То есть никакого ремонта, замена товара и все тут, требовать замены.
Вот смотрите, 45 дней, которые говорит продавец, который, о котором говорит изготовитель.
Ну, то есть он же забрал эти часы, он, видимо, там как-то их, там, не знаю, ремонтировал, что-то с ними делал, вернул и предложил не
замену. Само по себе основание не ремонтировать или увеличить сроки при отсутствии каких-либо конструктивных запчастей либо деталей не является основанием для увеличения срока.
То есть продавец не прав?
Продавец не прав. Увеличить срок можно только по соглашению, если действительно покупатель согласен увеличивать данные сроки. В данном случае я бы рекомендовал Ивану обращаться уже с претензией о возврате товара, расторжении договора и возмещении суммы, уплаченной за товар.
То есть в письменном виде, да?
В обязательном порядке. Вообще все потребительские споры и все потребительские неурегулированные взаимоотношения должны разрешаться у нас только формально. Поймите, дело в том, что впоследствии в суде очень трудно будет доказать с помощью свидетельских показаний, что мы обращались к производителю в срок, который предусмотрен договором, который предусмотрен гарантией, что мы не нарушали данные сроки и что сам по себе продавец-изготовитель тоже совершил противоправное деяние. Это можно доказать только формально. То есть, когда мы направляем претензию, просим в этой претензии, можно даже без ссылки на конкретные нормы, если у нас не хватает действительно правового юридического образования, просим вернуть товар, возвратить товар, вернуть денежные средства, расторгнуть договор купли-продажи. Данной претензии будет достаточно для того, чтобы начислять уже неустойку в соответствии с законом, а это ни много ни мало 1% за стоимость товара, а также 3% с момента невыполнения требований самого потребителя.
Ну, то есть сейчас Ивану что надо? Написать,
ему сейчас нужно написать
претензию. На юридический адрес фирмы отправить ее, и сколько там, 10 дней, если я не ошибаюсь,
10 дней у нас, да, на ответ, все верно.
Если в этот срок нету ответа, тогда прямая дорога в суд.
Тогда прямая дорога в суд, да. Тогда прямая дорога, наверное, лучше все-таки к юристу, потому что потребительские споры во многом характерны тем, что они возмещаются с помощью судебных расходов, в том числе и на представительские услуги. То есть возмещается практически все, потому что там довольно серьезные неустойки, довольно крупные штрафные санкции, и суды возмещают нам, юристам, практически все расходы, связанные с потребительскими спорами.
Ну, тут на самом деле, если вот такие ситуации возникают, по опыту скажу, что как только начинаешь человека пугать какими-то судами, говорить, что я сейчас вот вам там напишу бумагу, пойду в суд, то есть какой-то шанс, что это все решится по миру. Если этого не происходит, то уже, собственно говоря, заявление и либо к юристу, либо в суд.
Все верно, потому что продавцы, они гораздо более юридически образованы.
Но хотелось бы в это верить.
В соответствии с этим законом. И знают, какие они могут понести потери, а это действительно существенные потери. Бывает, при суммах в 20 тысяч рублей мы взыскиваем до 100 тысяч рублей убытков, связанных с нарушением именно закона о защите прав потребителей. Поэтому продавцы-изготовители в большинстве случаев, конечно, пытаются поступить не совсем адекватно, но когда им на стол кладут претензию, либо им поступает конверт соответствующих претензий, бывает, поведение меняется довольно резко и диаметрально.
Ну что ж, будем надеяться, что у Ивана из города Екатеринбург тоже все очень хорошо сложится. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня программа наша подошла к концу. Напомню, что на ваши вопросы отвечал Игорь Викторович Круглов, юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». Телефоны, по которым можно к нам звонить и задавать свои вопросы: 278-96-41 и 385-72-42. Программу «Юридический помощник» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».
До свидания, спасибо.